Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Среда, 6 апреля, сейчас 16.06. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что творится на московских дорогах. Сейчас по Яндексу получаются пробки в 4 балла. По прогнозам Яндекса, 5-бальные пробки ждут нас сегодня в 5 вечера, а максимум 6-бальные пробки в районе 6 и 7 вечера на сегодня. Две темы, которые мы будем обсуждать, это предложение национализировать активы недружественных стран. Такое предложение прозвучало в Крыму. Насколько это реальное предложение? Можно ли его реализовать? Можно ли его реализовать так, как предлагают крымчане? Первая тема. А вторая тема тоже из сегодняшних новостей. В Госдуме назвали временные меры борьбу с продажей валюты с рук. Оказывается, теперь снова усиливается эта борьба. Но важно же понять, это вот как в советское время было страшно спекулировать валютой. Или теперь наказание не такое серьезное. Об этом поговорим минут через 10. Еще одна тема. Это, безусловно, главная тема сегодняшнего дня. Сегодня объявлено окончание Владимира Жириновского. Вот прямо сейчас я смотрю на ленты новостей. Фамилия Жириновского встречается чуть ли не в каждом втором сообщении. Вот заявление губернатора Московской области. Воробьев говорит, Жириновский очень точно понимал путь развития России. Вот Нарышкин называет Жириновского борцом за правду и справедливость. Глава Приморья говорит, Жириновский внес серьезный вклад в развитие парламентаризма в России. Матвиенко, Жириновский многое сделал для защиты национальных интересов Российской Федерации. Если бы Жириновский не умер, то совсем скоро у него был бы 76-й день рождения. Но не судьба. Прощание с Жириновским пройдет в колонном зале Дома Союзов в пятницу, уже объявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Надо сказать, что вы наверняка слышали, уже сегодня много говорят в новостях. Жириновский был ведь таким политиком, с которым неоднократно говорили, к примеру, о том, как его будут хоронить. Вот и в студии радиостанции «Говорит Москва», не в этой студии, а в другой студии, в первой студии нашей радиостанции, такой разговор тоже был. Фрагмент его я предлагаю послушать прямо сейчас. Это мой коллега Алексей Гудошников 7 ноября 2014 года дозвонился до Владимира Жириновского.
Владимир Ильич, я подумал, да, вот вы говорите молодой, но тем не менее я тоже задумываюсь. И, например, если бы меня спросили, где меня хотят, вот, где бы я хотел, чтобы меня похоронили, я бы сказал, на Красной площади. А вы задумываетесь о таких вещах?
Ну, понимаете, люди вправе выкупить себе родовой участок на любом кладбище и заказать, чтобы и они были похоронены именно там, в семейные участки. Пожалуйста, например, у меня есть семейный участок на Троекуровском кладбище. Правда, две урны украли. Кстати, закрытое кладбище, охраняемое, и украли две этих, как вазы для цветов.
Владимир Вольфович, я правильно понимаю, что вы, как и все здравомыслящие люди, поскольку ситуация в стране бывает шаткая, заранее определили, где вы будете похоронены, правильно?
Да, я даже сценарий написал. Вот колонный зал,
да.
Там будет прощание. Я думаю, тысячи людей приедут со всей страны. Потом на лафетный артиллерийский. И везут на Новодевичье кладбище, недалеко здесь, рядом. Там, где могила Ельцина, Ельцина уберем на федеральное кладбище. А я на Новодевичьем кладбище лягу. И поминки, так сказать, во всех ресторанах страны за счет наших олигархов.
Ничего себе.
Чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек.
Владимир Жириновский о своих похоронах 7 ноября 2014 года еще из студии. Я даже не готов сказать, на Октябрьском ли это поле было. 7 ноября 2014 года из эфира Алексея Гудошникова. В итоге похоронят Жириновского не на Новодевичьем кладбище, а как раз на Троекуровском кладбище, о котором он говорил в начале этой записи. А прощание с ним действительно будет в колонном зале Дома Союзов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Крыму предложили национализировать активы недружественных стран. Это законопроект, который в Госдуму направляет Госсовет Республики Крым. Согласно документу, список активов и порядок их изъятия должны определить власти каждого конкретного региона. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, инициатива полностью отвечает духу времени и соответствует принципам справедливости. Глава Республики Крым чем, кстати, Сергей Аксенов ранее говорил, что некоторые украинские бизнесмены и высокопоставленные чиновники в ближайшее время могут потерять торговые и туристические объекты на полуострове, а также элитные квартиры и дома. Но, видите, насколько я понимаю, инициатива Крыма не касается исключительно этой территории, где можно пытаться говорить о неких особенных отношениях между Россией, Украиной и Крымом. И особенных отношений с точки зрения частной собственности. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС. Он с нами на прямой связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, председатель Госсовета Крыма Константинов, предлагая варианты национализации активов недружественных стран, говорит, инициатива полностью отвечает духу времени и соответствует принципу справедливости. Что думаете и про принцип справедливости, и про дух времени?
Мне кажется, что как раз именно дух времени и принцип справедливости сейчас в этих вопросах крайне необходим, потому что действительно такой недружественный, такие недружественные действия со стороны наших западных партнеров не вписываются в какие-то, и в том числе юридические нормы в полной мере. И в этой связи, исходя из этого, нужно искать какие-то компромиссные решения или новые решения, поскольку не все здесь даже законодательно можно до конца проработать. Мне кажется, это как раз тот самый дух времени, о котором говорят.
Так, теперь крымчане предлагают, чтобы такие разрешения на национализацию активов давали местные власти. Насколько это правильно?
Сложный вопрос. На самом деле, с такого рода инициативами выступали и главы некоторых других наших регионов. Вопрос вообще-то гражданских взаимоотношений должен регулироваться гражданским законодательством на территории всей страны. И если он где-то имеет какие-то исключения, то тогда такие исключения определяются опять-таки на федеральном уровне. Для Крыма у нас действует режим свободной экономической зоны на всем Крымском полуострове, включая и город Севастополь. И в этой связи, наверное, там какие-то вопросы, регулирующие деятельность предпринимателей, могут регулироваться особо в отношении вот именно расположенных там компаний и предприятий.
Так, если такая национализация так или иначе будет производиться даже с учетом того, что было до этого момента, когда вы говорили про соответствие духу времени, не превратится ли это в своего рода гонку, в данном случае не вооружений, а гонку национализаций между странами?
Вы знаете, я бы очень осторожно относился к термину национализация, потому что он в нашем гражданском законодательстве подразумевает возмещение стоимости изымаемого имущества тем собственникам.
Это следующий вопрос был, да.
Да, который им владеет. Поэтому, понимаете, здесь нужно очень четко понимать все-таки, какие это будут процедуры. У нас, кстати говоря, в гражданском законодательстве есть там и реквизиция, и конфискация, и много каких-то других аналогичных действий, которые, наверное, тоже в этих условиях могут сейчас применяться, но вот мне кажется, что когда используют такой общий термин, то до конца не понимают процедуру, по которой может быть проведена такая операция. И в этой связи мы понимаем, что просто оставлять незадействованными те производственные активы, которые расположены на территории, ну, по крайней мере, неправильно в нынешних условиях, но вот какие именно нормы гражданского законодательства должны быть здесь включены, это должна быть какая-то тонкая юридическая работа, в том числе с оценками последующих каких-то рисков исковых заявлений или каких-то иных претензий. Что тоже, кстати говоря, очень часто предусмотрено нашим законодательством.
То есть, если говорить, опять же, про дух времени, с вашей точки зрения, что ближе этому духу, национализация, реквизиция или какие там еще варианты бывают?
Мне сложно здесь сказать, но поскольку все-таки я не столь тонок в этих вот юридических действиях, к тому же, мне кажется, они не так часто у нас применялись на практике, но вот если говорить о реквизиции, то часто речь идет о стихийных бедствиях или авариях, и это как раз, может быть, больше подходит к этой ситуации. Но все-таки мы еще не упоминаем, что здесь могут быть какие-то процедуры ускоренного банкротства, в том числе вынужденного банкротства, которое здесь инициируется, и введение временного внешнего финансового управления, вот в данном случае, могут быть какие-то иные формы, не знаю, прямо какая точно должна быть, но какие-то действия должны быть найдены. Ну, иначе действительно это будет все развивать только какую-то неэффективность наличия этих активов.
Еще один уточняющий вопрос. Когда вы говорите, опять же, о духе времени, присоединяетесь, одобряете, если так аккуратно говорить, эту идею, вы имеете в виду исключительно бизнес или, к примеру, недвижимость тоже? Частную недвижимость?
Ну нет, все-таки сложный вопрос, но речь мы здесь ведем о том, что есть недружественные действия со стороны компаний, которые имели какие-то обязательства в части экономической деятельности. Речь о частной собственности, по-моему, в этих вот каких-то инициативах пока нигде не затрагивалось.
Глава Крыма Аксенов до этого говорил, что, в общем, некоторые украинские бизнесмены и высокопоставленные чиновники могут потерять вплоть до элитных квартир и домов.
Не знаю, это уже, наверное, должен быть следующий вопрос. Давайте вначале все-таки
хотя бы с этим
поймем, что делать с теми предприятиями, которые вот остаются незадействованными в хозяйственной деятельности.
Совсем коротко, Леонид спрашивает наш слушатель, а куда торопиться?
Ну, на самом деле, мы действительно находимся пока в такой неопределенной ситуации, и мы не очень долго не понимаем, какой горизонт планирования, так же, как и не понимаем, какой следующий недружественный шаг мы увидим со стороны наших западных партнеров, потому что вот новые санкции появляются, и новые какие-то компании проявляют активность или, там, наоборот, становятся бездействующими в нашей стране. Поэтому тут речь о том, что все равно какие-то действия нужно уже прорабатывать и, наверное, запускать.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Срочное сообщение, заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое звучит уже сегодня. Звучит оно так. Доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно, чтобы тема с обвинениями была закрыта, говорят в российском МИДе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к идее национализировать активы недружественных стран. Напомню, такая идея есть в Крыму. Законопроект уже подготовлен, отправлен в Государственную Думу Российской Федерации. Панк 13 пишет, что с его точки зрения где-то это уже было, мол, отнять и поделить, но он якобы не может вспомнить. 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый вечер.
Вы в эфире?
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос такого характера. Против нас вводят санкции для того, чтобы мы потерпели какое-то экономическое фиаско. А почему бы нам не идти чуть-чуть на опережение и не вести против них санкции какого-то характера?
Ну, вы тогда, вы уж раз говорите, вы тогда скажите, ну какого характера? Что вы имеете в виду?
Ну, скажем, сейчас вот на данный момент по нефти взять и просто-напросто, как говорится, обрубить все эти контакты.
Так, ну, нет, ну, и с вашей точки, и что будет?
Ну, во всяком случае, тут западный мир, который зависит, энергозависимо от наших этих контрактов, он просто-напросто сам по себе...
Подождите. Очень много... А вот вы говорите, что они в энергозависимости от нас. А на чем основаны ваши утверждения?
Ну, во всяком случае, судя из того, то, что наша страна, будем так говорить, нашу страну все считают сырьевым придатком.
Не-не-не, подождите, мы же сейчас не про придаток. Виталий вам пишет, наш слушатель, параллельно. Так они же сами собираются отказываться от нашей нефти.
Так правильно, они собираются отказываться. А мы им просто-напросто откажем раньше, чтобы они это почувствовали уже сейчас.
Так они потом, к этому готовы, когда... если они собираются. То есть...
Нет. Они сейчас на данный момент пока не готовы отказаться от нашей...
От газа, нефти, про нефть там иная история. Ну ладно, давайте попытаемся их опередить, говорит наш слушатель. Отрубим нефть и газ, не будет рычагов и денег, пишет Панк 13. Александр говорит, а можно же на месяц закрыть вентиль? Будет у них... Слушайте, мы ведем себя как бензоколонка, ну реально. Хотя говорим о том, что неправильно, когда нас так называют. Но все предложения, они ровно про одно. Давайте закроемся. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, для Музин.
Да, прошу.
Панк 13, ты прав в том смысле, что когда-то это уже было, что это некрасиво национализировать и так далее. Ребята, но мы должны играть по правилам, которые нам предлагают. И то, что они нам говорят, что мы сейчас откажемся, ну, давайте, друзья, отказывайтесь, потому что, в общем...
Да пусть, нет, нет, как раз ведь речь-то, видите, у нас зашла о том, что раз они так говорят, так давайте мы их опередим.
Ну, можно опережать, можно нет. Смотрите, давайте просто спокойно, без эмоций, рассудим следующим образом. Ведь многие аналитики говорят о том, что не смогут они отказаться чисто физически, если просчитать все за и против.
Так-то оно так, но мы-то обсуждаем предложение национализировать активы недружественных стран. Они их право покупать газ или нефть.
Да, смотрите, давайте национализировать, раз они предложили нам такие правила игры. В этом нет ничего постыдного в данном случае.
Подождите, они предлагали вам как-то национализировать что-то?
Ну, они же заморозили наши деньги.
Ну, так они не национализировали их.
Ну, хорошо, давайте мы заморозим. Это как угодно может называться,
все.
Понимаете?
Нет, подождите. Национализация, вам только что объяснил Владимир Климанов, это перевод собственности, причем с выплатой денег.
Давайте допустим на секундочку, что Владимир Климанов, уважаемый, он максималист. Давайте придумаем название, чтобы устраивало всех.
В Крыму-то предлагают национализацию, мы-то ровно это обсуждаем. Но про национализацию надо у англичан спрашивать, у них в этом смысле хорошая практика, пишет Серега 648. Виталий из Филей предлагает заморозить американские деньги в Сбербанке, только при этом их надо будет перед этим поискать. Позиция России: в нас плюнули, а мы утерлись и дальше пошли. Это с точки зрения 859-го, пишет, одни только разговоры и ноль действий. 698 предлагает делать то, что может называться экспроприацией.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме называют временной мерой борьбу с продажей валюты с рук. Федеральная налоговая служба и полиция начали проверки теневой реализации иностранных купюр. Такие операции не подпадают, как сообщает РБК, под антисанкционные послабления валютного контроля. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» спросил, могут ли ввести в Россию наказание за валютные спекуляции, по примеру Советского Союза. И вот депутат Государственной Думы Евгений Федоров сказал, думаю, что нет, не введут. В Советском Союзе была запрещена частная собственность, соответственно, отсюда возникало параллельное хождение валют. В России сейчас рыночные отношения, частная собственность, соответственно, по определению российский рубль не может быть изолирован от иностранных валют. Стратегия контроля за оборотом валюты просто не нужна. Он говорит, что это временная ситуация, ну, как-то немножко, видимо, попугают, надо так, что ли, понимать. Стратегия восстановления суверенитета временно, ограничения, проверки теневой реализации, и все-таки адвокат и юрист Игорь Скрипко к нам присоединяется. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, начали проверки Федеральной налоговой службы и полиции. То есть, если, к примеру, я продаю кому-то валюту наличную, то мне за это что-то будет, когда меня проверят. А что мне будет?
Будет очень неприятно. Вам могут присудить штраф в размере от 75 до 100% от той суммы, которую вы намерились обменять. Причем как и у продавца, так и у покупателя.
А при этом сумму, которую мы вознамерились обменять, у нас заберут тоже?
Нет, сумму эту не заберут, но штраф будет в пределах 75-100%.
Насколько часто бывают такие дела? Ведь, откровенно говоря, частные обмены – это такая штука, за которой следить довольно сложно.
Таких дел практически не бывает. Они чаще всего всплывают только тогда, когда речь идет об каких-то очень-очень крупных суммах, то есть когда есть смысл проводить не административное расследование, а уголовное. Но там штрафы касаются сумм там, в размере 2 миллионов рублей, 3 миллионов. То есть когда, фактически, когда накрывают, так сказать, подпольные обменники с какими-то крупными суммами. В остальном это очень-очень редкая практика.
Это единственное возможное наказание за подобного рода попытку, напомню, продажи валюты с рук, или еще какие-то варианты возможны?
Нет, здесь возможно в том числе и уголовное наказание, не только административное, но там есть определенные условия. Если при обмене валюты одна из сторон пытается извлечь прибыль, то есть не обменять на сумму, а извлечь прибыль в размере более 9 миллионов рублей, тогда это 172-я статья Уголовного кодекса, незаконная банковская деятельность, и по ней может грозить до 7 лет.
Такие случаи часто встречаются?
тоже не очень часто встречаются. По большей части незаконная банковская деятельность, которая расследуется, она связана с обналичиванием денежных средств. Но я думаю, что сейчас, если контроль усилят, то, опять же, те же незаконные обменники, если их длительное время за ними, так сказать, будут наблюдать, следить и собирать информацию о том, какие суммы через них проходят, то, я думаю, такие дела вполне могут быть более частыми.
Федеральная налоговая служба говорит о том, что нужно более внимательно следить за социальными сетями, телеграм-каналами и интернет-сервисами с объявлениями. Тут цитата: «В нынешних условиях это несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности валютного рынка». Можно ли говорить, что преступления по такого рода в интернете легче контролируются, чем обычные?
Вряд ли, потому что отслеживать в интернете можно только предложение на совершение какой-то незаконной валютной сделки. В любом случае, для того, чтобы было назначено наказание, лицо было признано виновным, необходим именно факт. Факт продажи валюты, покупки валюты, но никак не просто объявление.
Ну, за объявлением можно же, зная о том, что объявление есть, так или иначе проследить, или это сложная история?
Ну вот представьте, если суммы, скажем так, небольшие, да, и это получается подставной человек начинает звонить, предлагать купить валюту, то есть ну, совершает откровенную провокацию на определенные действия, предлагает купить валюту, с ним соглашаются, встречаются, то есть как бы из-за каждой мелочи проводить целую фактически спецоперацию, это достаточно трудоемко и сложно. Скорее всего, какие-то показательные дела будут, но не думаю, что они будут очень часто.
Теперь вопрос от слушателей. Николай говорит, вот когда вы говорили про 75-100%, а там же валюта задействована, а штраф-то в рублях или все-таки тоже в валюте?
Нет, штраф в рублях.
Виталий спрашивает, а сейчас вообще можно как-то легально купить валюту? Или любой разговор о покупке валюты наличной на сегодня нелегален?
Ну, разговор нелегальным быть не может, нелегально только действие. Купить валюту можно, прежде всего, как безналичную валюту. Можно купить в банке, положив на валютный счет рубли, которые конвертируются по достаточно грабительскому курсу в валюту. Можно купить у друзей, но это, опять же, все на грани... на грани закона, потому что даже покупка у лучшего друга валюты, в принципе, это есть административное правонарушение.
Вот с этими 75-100% штрафа?
Да. Да, ну, если об этом кто-то узнает.
877-й нам напоминает, что существовала статья 88 Уголовного кодекса. Что, ее разве отменили, говорит он?
88-я статья Уголовного кодекса.
Не все даже помнят уже про эту статью, видимо.
Ну, во-первых, это Уголовный кодекс явно старой редакции.
Я подозреваю, что речь идет о советском Уголовном кодексе, а не Уголовном кодексе Российской Федерации. Спасибо. Игорь Скрипко, адвокат, юрист, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 жалуется. Это что, меня теперь за 2 евро могут оштрафовать? Ну, могут оштрафовать. Еще раз напомню, 75-100% от этих 2 евро заплатите вы в качестве штрафа и тот, кому вы попытаетесь эти ваши 2 евро продать. 7373948. Возможно, Анна помнит 88-ю статью. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, конечно, помню.
Ну это вот.
Уголовный кодекс РСФСР.
Не РФ, а РСФСР, да.
РСФСР, по-моему, от декабря 60-го года. Приняли его точно в 60-м, но, по-моему, в декабре. Но дело в том, что в нем никогда не было ответственности за спекуляцию валютой. Там были 2 разные статьи. Была валютная операция, вернее, нарушение правил валютных операций, которое относилось к государственным преступлениям, а точнее к иным государственным преступлениям. И была 154-я, если мне память не изменяет, которая относилась к хозяйственным преступлениям. Так вот, 154-я – это была спекуляция. И там оговаривалось, что скупка перепродажи с целью наживы предметов или иных товаров. А валюта никогда не была ни предметом, ни иным товаром. Не надо путать спекуляцию, которая тогда была.
И валютные операции. Спасибо, Анна. Мы должны заканчивать этот разговор. Совсем скоро новости. Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР. Нарушение правил о валютных операциях. Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки. Это документ 1961 года. Новости, реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Вместе с вами обсуждаем. Вы пишите через смс-портал, через телеграм. Можете в прямой эфир звонить 7373948. Сами следите за новостями. Не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции «Радио Говорит МСК». В одно слово, латиницей. В следующем часе этот телеграм-канал вам понадобится, когда будем проводить голосование по теме программы «Своя правда». И не забывайте, у нас не только радиовещание FM 94.8 в Москве. На YouTube-канале можно следить за видеотрансляцией. YouTube-канал «Говорит Москва», уже 53, даже больше, чем 53 тысячи подписчиков. Присоединяйтесь, легко следить за этими трансляциями. Можно следить за трансляциями ВКонтакте. Уже готовые записи после трансляций можно смотреть на Рутюбе. А об этом, обо всем помните. Будьте с нами на прямой связи. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Результаты опроса. Граждане Российской Федерации приостанавливают ремонт из-за экономической ситуации. За последний месяц так поступила почти половина граждан Российской Федерации, видимо, те, кто делает ремонт. Насколько правильно? Может быть, наоборот, сейчас надо доделать ремонт, потому что потом все будет намного хуже. Или надо вот закончить ремонтировать и, что называется, какое-то время проедать деньги. Об этом поговорим, первая тема. А вторая тема. В Москве на создание сетей фастфуда выделили 1 миллиард рублей. Что можно сделать на эти деньги? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, из-за экономической ситуации за последний месяц почти половина россиян приостановила ремонт. Из тех, кто продолжает отделку жилища, я цитирую по сообщениям из СМИ, каждый четвертый проводил чистовые работы, 21% респондентов признали, что устанавливают мебель и сантехнику, каждый десятый находится на стадии черновых работ. РИА Новости приводит эти данные, ссылаясь на опрос онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру. Ремонт, как показало исследование, у четверти опрошенных подорожал примерно на 20%, столько же заявили о росте цен на 30-40%. Ремонт действительно, нам это справедливо напоминает, Панк 13 невозможно закончить, его можно только остановить. Но вот вопрос в нынешних условиях. Что правильнее, остановить ремонт в надежде, что потом когда-нибудь доремонтируешь, или наоборот, пока не все подорожало, закончить этот ремонт? Николай Солобута к нам присоединяется, он управляющий директор компании «Финам-менеджмент». Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот как вы ответите на этот вопрос? Доделывать ремонт, пока не так дорого, или отложить и деньги проедать?
Понятное дело, лучше доделывать.
Почему?
Ну, потому что уже это будет готовый продукт, ваша квартира. В ней вам будет комфортно жить. Это первое. Сейчас психологический комфорт выходит на первое место. Но если вы возникнет у вас трудность с деньгами, то отремонтированную квартиру можно проще и дороже продать.
Но если мы говорим о том, что сейчас с финансовой точки зрения ты не очень понимаешь свое будущее, а, к примеру, для того, чтобы доделать ремонт, надо где-то искать деньги.
Ну, в этом случае надо искать деньги и доделать ремонт.
И все-таки доделывать ремонт?
Да, конечно.
Скажите, есть какое-то вот, ну, более-менее понятное обоснование, на какой стадии ремонта его еще есть смысл останавливать?
Дело в том, что вы хотите сделать с квартирой. Вы хотите ее сдавать, вы хотите в ней жить или вы хотите ее продать. Если вы хотите ее продать, то, конечно же, можно ремонт не делать. Можно продавать, как оно есть. Если вы хотите ее сдавать, понятное дело, что ремонт нужно делать. Если хотите в ней жить, тот вопрос к вам, к вашему психологическому комфорту. Если вы некомфортно себя чувствуете в неотремонтированной квартире, то, конечно, ее надо ремонтировать. Если вам наплевать, в каком состоянии ваша квартира, ну, это уже ваш выбор.
Если я собираюсь сдавать квартиру и для этого делаю ремонт, как правильнее в нынешних условиях, это важно, бедненько, но чистенько, или все-таки вкладываться по максимуму, ну, по возможному максимуму?
Вопрос очень такой риторический, ну не риторический, вопрос такой очень сложный, поскольку здесь вопрос больше относится к локации квартиры. Если локация квартиры находится далеко от центра, то то ремонт, конечно, нужен простенький, поскольку вы задорого ее не сдадите. А если квартира находится ближе к центру, то, конечно, ремонт надо делать дороже, поскольку вы можете отбить, взять цену больше, чем нежели без ремонта.
Спасибо. Николай Салабутов, управляющий директор компании «Финам-менеджмент», был с нами на прямой связи. Ремонт обязан быть вечным, настаивает Виталий из Филей. Но мы все-таки чуть менее смешливо это хотели бы обсудить. Дамир вот пишет, что все подорожало в два раза, хотя доллар откатился. Я не успел купить кондиционер, он был 40, стал 80. Пока потерплю. А вот тут вопрос. Ведь можно купить тогда другой кондиционер. Ну, это же не тот случай, когда вы поете кондиционеру песню «На тебе сошелся клином белый свет». Ну, замените его на более дешевый, он будет так же эффективен. Или как? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, слышно меня?
Вы в эфире, да.
Здравствуйте. Ну, во-первых, эксперту вашему могу сказать одно, как человек, который с 2004 года 12 раз менял место жительства и каждый раз ремонтировал квартиры. В общем-то, ремонт на стоимость не особенно влияет. На самом деле, основополагающее это месторасположение, квадратные метры и так далее. А то, что касается ремонта, ну, это напрасно выброшенные деньги, потому что просто-напросто каждый хозяин приходит и делает ремонт самостоятельно.
Это поэтому если ты...
Ремонт перед продажей.
Перед продажей, да, а ведь не обязательно, да, перед продажей.
Ну, то, что касается комфортного жилья, ну, я вот, например, даже если я буду жить в квартире 3 года, я обязательно сделаю там ремонт. Ну, это мои личные...
Вот смотрите, мы же не вообще... Не, мы же не вообще обсуждаем. Вот представим себе ситуацию, что мы с вами купили квартиру вчера.
Угу.
И вот теперь делать ремонт или как?
Ну, вот то, что касается купил квартиру вчера, это опять-таки личные предпочтения. Я, например, покупала все московские квартиры в дико убитом состоянии по дешевой цене, потому что я великолепно понимала, что мне нужна будет новая электрика, мне нужно обязательно новую разводку.
И вот смотрите, мы с вами все это купили, а оно подорожало, пока мы покупали в два раза.
Да, оно подорожало в два раза еще в прошлом году. То есть я дом строила, у меня дом
200 квадратов
обошелся в те же деньги, построенные в 2020 году, в те же деньги, что в 2021 у меня обошелся гостевой домик площадью в 4 раза меньше.
Ну, вы как раз говорите, что надо было заранее просчитывать, все можно было просчитать. Но я пытаюсь говорить о том, что даже в прошлогоднее двукратное подорожание накладывается на нынешнюю экономическую ситуацию. 7373948. И что делать в этой ситуации, не очень ясно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если делать ремонт по заранее составленному проекту, то его можно завершить. Вот не остановить, как эта штука, а завершить. И всем советую начинать ремонт с проекта. А в нынешней ситуации, мое глубокое убеждение, надо все деньги вложить в личную медицину. То есть,
ну, зубы, я понял. Прежде всего, стоматологию. Я уже не первый раз слышу эти советы. Катя жалуется, что нет техники Мили, Липхер. А как сделать хороший ремонт? Без техники Мили и Липхер. Можно делать хороший ремонт теперь с другими брендами. И не обязательно, если нет поставок в стильных кухнях, ждать кухни именно там. Можно купить других брендов, менее дорогих. 7-3, как кажется, возможно, я ошибаюсь. А потом новые зубы положить на старую полку, пишет лимузин, и с ним тоже довольно сложно спорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, усомневшийся Макар. Буквально сегодня мне привезли окно, завтра его монтируют, я еще собираюсь поменять батареи, причем речь идет не о квартире, а о коридоре, который находится рядом с квартирой.
То есть пока не поздно вы решили это делать?
Дело в том, что в оконной фирме меня предупредили, что цена на профиль пересматривается в сторону повышения буквально ежедневно. Потом, не забывайте, в связи с санкциями пропадут ряд строительных материалов, а то, что останется, будет заведомо худшего. И я не согласен с вашим экспертом, который говорит, что если квартира далеко, нужно типа бросить и на нее не тратиться. Наоборот, вот квартиры, которые находятся в неудобных местах, можно сказать, надо поднимать из пепла. Если сдавать, то за достойные деньги.
Понял, спасибо. Александр Самойлов пишет, не надо пока ничего делать. Неизвестно, что будет, а том бахнет и дома не будет. Это Александр Самойлов предполагает. Мили есть, говорит Григорий из Санкт-Петербурга, но в Питере у него у жены. Жена продает мили, утверждает он, только теперь техника идет из Китая. Ремонт призван сделать жизнь лучше и комфортнее. Если и делать, то на полную катушку. Лучше брать кондей за 80, утверждает Виталий. Зачем заморачиваться, тратить силы, здоровье, время? Я вот не могу поднять одного, знаете, в этом смысле. Зачем заморачиваться, тратить силы, здоровье, время и 80 тысяч, когда можно потратить то же самое и 40? Вот я правда не понимаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, лимузин. Смотрите, подорожало, стройматериалы подорожали еще в прошлом году.
Да.
Девушка совершенно справедливо сказала. Я с этим тоже сталкивался. А вот сейчас человек сказал о том, что какие-то материалы пропадут из-за того, что нам обрубили там какой-то импорт и так далее. Смотрите, какие-нибудь древесно-стружечные плиты производятся из нашего дерева на наших предприятиях.
Смотрите, я вам объясню. Вы же слышали до этого, что мы говорили. Мили и Липхер исчезли, а мы хотим Мили и Липхер.
Ну, ребята, на них клином свет не сошелся. Это раз. Два. Ценник вот этот вот, который выставляют нам наши отечественные продаваны, он с неба взят. У нас не отрегулирован рынок никак. У нас вот просто вот так вот и все. Никакой конкуренции нету. То есть это какой-то то ли сговор, то ли
что. Нет, это так выглядит конкуренция. Когда потребители начинают вести себя хаотично, цены обычно поднимаются, но точно не в два раза, пишет Алексей Морозов. Клей в плитах импортный, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это вот Панк 13 не успел спросить, почему ДСП дорогой. А Григорий ему еще до этого ответил, потому что клей внутри импортный. Дальше. В наших... Да, это уже мы... можно ездить на «Жигулях», но люди-то хотят «Майбах», пишет Виталий. Вот, видимо, это какая-то такая проблема. В общем, если вы хотите «Майбах», его надо покупать сегодня. Потому что завтра, возможно, либо его не будет, либо он будет слишком дорогой. За последний месяц почти половина россиян приостановила ремонт, как говорят, по причинам экономической ситуации. Сказать, что примерно так же делится наша аудитория, довольно трудно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Хотите мили, но нет, поищите другое. Суть такого времени — найти что-то новое и интересное, как раз пишет Кирилл Сидоров. А Виталий из Филей пишет, что можно даже попробовать ездить на метро. Мы сейчас про ремонт, мы сейчас не про автомобили. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит, если деньги есть, покупайте, что хотите. Но ведь главный вопрос нынешней ситуации ровно в том, что если у вас есть деньги сегодня, уверены ли вы, что эти деньги будут у вас завтра? Мы знаем только, что есть люди, которые в этом уверены. Это люди, которые занимаются созданием общепита в Москве. Это следующая тема, которую мы будем обсуждать. В Москве на создание сетей фастфуда выделили 1 миллиард рублей. Сначала выделили 500 миллионов, теперь вот мэрия направила второй транш в размере 500 миллионов рублей на гранты бизнесу. Это сообщение пресс-службы правительства Москвы. Есть там специально определенный порядок предоставления такой помощи. Если бизнесмены хотят открывать новые точки фастфуда от площади до заведения, рассчитывается размер гранта, максимальная сумма 5 миллионов рублей. Заявки можно подавать до конца июня. Максим Лучин, представитель независимого объединения рестораторов Москвы. Максим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, что можно сделать на миллиард?
На миллиард можно сделать многое, на самом деле, если мы говорим действительно про такую сумму.
Но подождите, разве эти гранты не выделяются действительно?
Выделяются действительно. Если единоразово получить миллиард одному человеку, то из него можно построить крутую сеть. Если мы говорим все-таки про максимальную сумму в размере 5 миллионов, то вряд ли из этого получится какая-то супербольшая сеть в рамках... тех брендов, которые ушли с рынка.
Подождите, но если мы говорим как раз о попытке построить сети, мы говорим о 5 миллионах на каждое заведение, даже так это не сработает?
Смотрите, если мы подразумеваем 5 миллионов под один бренд, или вы имеете в виду под один ресторан? Или
я так понимаю, что речь идет про одно заведение. Максимальная сумма 5 миллионов зависит грант еще и от площади заведения. Если я собираюсь сделать несколько площадок, точнее, то тогда, видимо, мне дадут более чем 5 миллионов, или я заблуждаюсь?
На самом деле в этом вопросе надо разобраться, потому что, как обычно это бывает, когда появляются какие-то новые законы на рынке, либо предложения, есть две стороны. Есть одна сторона, которая считает, что это 5 миллионов на бренд, и мы можем говорить в рамках этого, что тут есть два варианта развития событий. Это либо открытие моноконцепции какой-то очень жесткой, например, с какой-нибудь курицей, либо пирожками, и несколько заведений, либо один достойный проект, который впоследствии может стать сетью. Если мы говорим, естественно, про точки отдельные на каждые по 5 миллионов, то вполне себе это даже жизненные проекты, которые смогут на это финансирование прожить около 3 месяца.
Но ведь, если я правильно понимаю, речь идет о деньгах, которые бизнесмен добавляет к уже имеющимся у него деньгам, или в нынешних условиях скорее нужно говорить о том, что это вот все деньги, на которые ты будешь рассчитывать?
Ну, в нынешних условиях вероятнее тот вариант, который вы озвучили.
Спасибо. Максим Лучин, представитель независимого объединения рестораторов Москвы, был с нами на прямой связи. Роман Иванович пишет, интересно, в Штатах в миллиард бюджетных денег тоже тратили на развитие их Макдональдса, или это только наш особый путь? Тут важно понять, надо ли будет возвращать, на каких условиях надо будет возвращать эти деньги, если надо. Ну, и главное, о чем говорил Максим Лучин, как их будут выдавать. Заявки-то можно подать до 30 июня, но вот, к примеру, если ты собираешься открыть сеть из 20 заведений, можешь ли ты рассчитывать на 40 умножить на 5 миллионов, на 200 миллионов рублей, или все-таки нет? 7373948, телефон прямого эфира. Панк-13 уже вообще все посчитал. Хорошо, когда есть Панк-13. 126 маков, только его перекрыть весь транш уйдет. Есть подозрение, что не хватит. Профессиональный пароконвектомат стоит 5 миллионов, пишет нам Давид. Интересно, что на эти деньги можно еще сделать, если вы уже купили пароконвектомат. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вячеслав зовут. По поводу ресторанного бизнеса, то, что предлагают, и предлагают по 5 миллионов на там, определенную, ну, не знаю насчет точки, может быть, на определенную именно... бренд какого-то бизнеса.
Слушайте, давайте хотя бы про точку поговорим.
Не, это связано, смотрите как. Вот я как думаю, что для того, чтобы не было монополии, чтобы одна компания не владела всем, и делают, чтобы каждый мог освоиться, и на рынке осталась там, допустим, большая часть, но разного сегмента.
И на ваш взгляд, это возможно?
Ну, а почему бы нет? Ну, по крайней мере, надо дать шанс людям, не так, чтобы один...
Нет, вы когда говорите, чтобы... почему бы нет, вы говорите вообще вот так вот, бывает, знаете, как, доедет ли то колесо, а почему бы нет? Или вы все-таки понимаете, что на 5 миллионов можно что-то сделать?
Ну, я не знаю с расценки, но мне кажется, что... можно на эти деньги что-то делать.
Нет, что-то, безусловно, можно, но вот вы можете купить один пароконвектомат, если верить Давиду. Никита Сергеевич уже в свое время поднимал этот вопрос, пишет нам лимузин. Для тех, кто знает историю, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Что такое? Странно. 7373948, телефон прямого эфира. Роман Иванович, видимо, считает бюджет Москвы своим личным бюджетом, поэтому пишет, непонятно, почему это на мои деньги. Вы точно понимаете, что это лично ваши деньги? С одной стороны, вы точно понимаете, что эти деньги не надо будет возвращать? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые, ну, хотя бы могут оценить вот эту историю. Вот у вас есть возможность получить 5 миллионов рублей. Никита Сергеевич Михалков, я понимаю. Вопрос-то был, вот есть возможность получить 5 миллионов рублей. Это чем-то может помочь с точки зрения создания сетей фастфуда. 7373948, телефон прямого эфира. Над Лилию Вечную спросите, она хотя бы из той отрасли, напоминает Виталий. Действительно, Лиля, где же вы? 7373948, 472-й пишет, сначала убили все частные точки уличной еды, теперь на эту сеть зачем-то миллиард денег выделяют. Это означать может только одно, украсть их хотят. Почему? У нас есть проблема с отсутствием частных точек уличной еды. Их было совсем недавно намного больше. Теперь на эту сеть, чтобы она вернулась, ну, хотя бы в соизмеримые вещи, власти выделяют миллиард денег. Вам непонятно зачем? Я непонятно объясняю. 7373948. Да, прошу.
Добрый день, здравствуйте. Зовут меня Эдуард, я Москва. Значит, я в свое время занимался поставкой мебели для ресторанов, суши, бара. Вот. И когда открывается торговый центр, да, там, ну, большие торговые центры, там, Меги и так далее, да, если появляется Макдональдс, то он пробивает всех почти, да. Ну, такие вот, как Сбара есть, Иль Патио, вы знаете,
Сбара, да. Сбара, по-моему, уже нет.
А, да, у них, знаете, сколько было? 300 ресторанов. 300. Они загнулись, да. Теперь суши, вот эти вот, Иль Патио, да, там только на 20-30 тысяч долларов только мебели. Понимаете, да? Вот.
Говоря, то есть на 5 что... миллионов, короче, хотите вы сказать, никакого фастфуда не сделаешь, хотя Иль Патио не фастфуд.
Да.
Хорошо, немало, я понял, маловато будет, как в том мультике. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире. Нет, это какой-то странный телефон. Второй раз пытаюсь... вот я снимаю с линии звонок, и потом получаю... А вот и Лиля. Лиля, мы слушаем вас, мы ждали вашего звонка. Да, прошу.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Да, я вот еле-еле дозвонилась. Конечно, 5 миллионов – это вообще не деньги. Там одного оборудования на маленькое кафе будет на эти деньги.
Но даже если мы говорим про маленькое кафе, это значит, вот этот грант от властей города, он лишь поможет купить оборудование. И там еще миллионы и миллионы понадобятся.
Ну, если работать на хорошем оборудовании, вот как раз-таки в пятерку выходит. И еще, я думаю, 5, где-то 6 тысяч, ну, вот на ремонт, на долгосрочную
тысяч
аренду.
Тысяч чего?
Фу, я говорю, тысяч, миллион.
А, вот так, вот так хотя бы лучше, да.
Это я все про евро. Да.
То есть, да, берем, короче, транш от мэрии, добавляем столько же, и только тогда мы на что-то можем рассчитывать.
Ну, в принципе, я думаю, что так. Вообще... А по-другому ерунда получится.
Ну, вот смотрите, мы же пытались уже говорить по поводу того, что вот это была такая сеть, которая реально формировала рынок. Она приходила и переделывала рынок, потому что предлагала другие условия. Вот теперь ее, допустим, мы предполагаем, она не собиралась уходить навсегда. Мы предполагаем, вот теперь ее нет, и тут другие бы пришли. Высока вероятность?
Высока вероятность, и даже очень высока вероятность.
А если взять, к примеру, у правительства Москвы по 5 миллионов на 20 заведений, так не получится сэкономить и получить целую сеть?
Да нет, ну это... Ну,
так тоже не работает?
Ну, нет, это не работает. Ну 20 заведений это не сеть.
Я понял, маловато будет. Надо во много раз больше, а если во много раз больше, тогда денег не хватит. Ну, тех, которые предлагают в виде грантов московские власти. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Геннадий.
Прошу.
Я как инженер могу сказать.
Давайте.
Реально, вам представьте себе, вот вы берете здание. Если вы берете кафе, уже оборудованный ресторан, как он был, да, съехал, у вас будет гораздо еще, но все равно проект, согласование, инженерию все переделать. И вы уже, вот эти деньги у вас уйдут просто еще на такие работы, подготовительные, не беря еще вот именно на оборудование, там, кухонное, специальное и прочее, прочее.
Ну вот мы с Леной договорились, вроде как получается грант плюс еще столько же. Вы говорите, еще больше.
Даже больше, больше, больше будет. А если вы будете делать с нуля, то вам один проект обойдется там со всеми этими вещами, уже приличные деньги весьма.
Понятно. Спасибо. В Москве на создание сетей фастфуда выделяют 1 миллиард рублей. Это уже второй транш. Ну, в том смысле, что 500 миллионов выделили раньше, а теперь еще 500 миллионов выделили. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы. Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, следим за лентами новостей. И вот Бату Хасиков, глава Калмыкии, вспоминает ушедшего сегодня из жизни Владимира Жириновского. Хасиков говорит, Жириновский был талантливейшим оратором современности. Никто не оставался равнодушным к его словам. Жириновский, глава ЛДПР, депутат Государственной Думы, скончался сегодня на 76-м году жизни. День рождения у него в конце апреля. Так, вот еще бы чуть-чуть и 76. И по поводу талантливого оратора. Жириновский был у нас неоднократно. Вот два фрагмента из тех эфиров.
Сейчас прямой эфир. Спасибо Доренко и Юре Булкину. Или Бутман.
Будкин.
Буткину, Юра Буткин.
Мы сделали это.
Будка, они...
Слушайте, я не могу понять, у нас вот стоит наш продюсер, не можешь мне сказать, с нами...
А кто там ведущий?
А Гудошников тут ведущий, Владимир Вольфович, здравствуйте.
Гудошников, Алеша, да.
Да, здрасте.
Алексей, почему вы меня не поздравили с Днем Защитника Отечества?
С праздником
я
вас.
Я полковник,
с праздником
вы эфрейтор.
Мой генерал, можно я буду говорить вам так?
Хорошо.
Нас так учит Сергей Леонидович, надо говорить «мой генерал» сразу. Мой генерал, поздравляю вас с 23
Спасибо.
Февраля, во-первых.
Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это уже теперь архивные записи. Глава ЛДПР, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский. О его смерти объявлено сегодня. Он скончался на 76-м году жизни. Да, и еще. Сегодня в память о Владимире Жириновском мы решили повторить его последний эфир радиостанции «Говорит Москва». Это было в мае 2021 года. Мы связывались с ним. Он не приезжал сюда в студию. Мы связывались с ним. Это тоже интересная беседа. Мы повторим ее сегодня в 22 часа. Евгения Волгина побеседует с Владимиром Жириновским. Ну, как побеседует? Побеседовала в мае 21-го. Далее новости.